Хитростями да магнетизмом счастья, любви не добьешься.
Ну тогда скажите, как достичь его?
Наши эксперты знают. Знают. В эфире передача «Формула семьи».
Привет-привет, дорогие друзья. Надеюсь, что вы все уже оправились от новогодних праздников. Вы все, так сказать, в тонусе, в прекрасном настроении. У нас прекрасная зимняя погода. Наверное, у всех за окном всякие эти, как они, ватрушки, все прочее, вы уже оставили в стороне. Почему? Потому что у нас «Формула семьи» начинается. Первый эфир в новом году. И замечательная тема, как справиться с чувством вины. Я думаю, что у многих из вас есть чувство вины после новогодних праздников. О том, как вы проводили эти дни. Так вот, как избавиться от этого разрушающего чувства вины, как все-таки с улыбкой встретить уже окончательно Новый год. Мы сегодня поговорим с Юрием Александровичем Пожидаевым. Приветствую, Юрий Александрович, у вас. Добрый Зря день. Вы сняли ваш перстень, который я видел перед экраном, перед эфиром.
Вот, у меня сын подарил.
Это же реликвия фактически семейная теперь будет.
Да. добрый вечер, добрый день, друзья дорогие. С Новым годом, с новым счастьем. Вот, холодно, и мы мерзнем тут. Не знаю, почему. Но я знаю, почему. Потому что ветер в окна, а окна дырявые.
Душевной теплотой не хватает, Юрий Александрович, наверное.
Нет, с душевной теплотой вроде как бы мне не хватает. Ты знаешь, я думаю, что душевную теплоту в жизнь приносят люди. И поэтому себе нужно окружать правильными людьми, чтобы у тебя было достаточно душевной теплоты. А самое воспроизводство душевной теплоты для самого себя, это как-то, не знаю даже, как-то неправильно, на мой взгляд. Ну, давай про чувство вины. У тебя есть чувство вины за то, что...
За бесцельно прожитые годы.
Например, много чего-то съел и так далее, и тому подобное.
Слушайте, я, несмотря на то, что вес мой... я, кстати, похудел на 10 килограмм, между прочим, за последние несколько месяцев.
Это что, какая...
Да, так... Если я весил 127 килограмм, то вешу 117 килограмм.
Есть к чему стремиться. Почти тростинка сегодня.
Ну, тростиночка, да. Ну, по крайней мере, куртка, которая год назад на мне не застегивалась, пуховик, знаешь, стала на мне застегиваться. Это уже хорошо.
Уже польза. Ну, значит, да. Теперь нет чувства вины.
Нет, у меня есть чувство вины, но оно касается, естественно, мне кажется, что у любого человека есть чувство вины. Только, наверное, полный психопат его не испытывает. Ну, я имею в виду в медицинском смысле психопат, да?
Да, абсолютно точно. Только психопат не испытывает. Но опять это почему люди психопаты? Ну, потому что есть определенные проблемы с головным мозгом. И вот, к сожалению, тот функционал, который отвечает за чувство вины, он, к сожалению, не работает. Но давай оттолкнемся от определения чувства вины. Вот в Википедии это неплохо написано, что это отрицательное чувство, да, которое является какой-то поступок, да, с какими-то определенными негативными последствиями. Вот когда человек сделал что-то не то, что-то не так по отношению к кому-либо или по отношению к другому человеку, он как раз и испытывает вот это угрызение совести, это негативное состояние с выделением кортизола и адреналина, возможно. Вот гормональная система, конечно, нам помогает еще лучше испытывать чувство вины, но изначально вроде бы как это нужно справляться. Чувство вины, это когда человек испытывает, то он пытается как-то решить этот вопрос, да, и поэтому выделяются вот эти гормоны, но, к сожалению, он не решает, и все это направлено на него самого, и постепенно это все его и разрушает.
Ну, слушай, а как ты думаешь, во-первых, Шенч, как думаешь, ты же специалист, в отличие от некоторых. Но вот все-таки есть что-то полезное в чувстве вины, что-то конструктивное какое-то. То есть мы же прекрасно понимаем, что если человек вообще не испытывает чувство вины, там, да, или он может быть даже не психопатом, да, он может быть вполне себе среднестатистическим человеком там, в рамках психиатрической нормы, но при этом из-за каких-то поступков, из-за которых он, казалось бы, должен испытывать чувство вины, он виноват, он его не испытывает. Это недостаток культуры, воспитания или что-то еще, или особенности, опять же, психологические какие-то.
Ну, я думаю, что чувство вины, то, что когда человек испытывает чувство вины, если он совершил тот или иной поступок, например, когда ты сел пьяным за руль и сбил ребенка на пешеходном переходе. Я, кстати, недавно мы шли с семьей, я младшего вел за руку на пешеходном переходе, и меня чуть не сбила тетенька. И она так прямо на магазин так стремительно ехала. Я не помню, какое это было число, но вот это новогодние вот эти праздники, второй или какой-то. Я подхожу к ней, стучу ей в окно и говорю: «Вы ничего не хотите?» А она сказала: «А я вас не задела». То есть, и вообще вот это полностью, полностью вот это железобетонное лицо. И я говорю, ну как, не то, что я растерялся, но то есть я понял, что с этим человеком разговаривать бесполезно. То есть, ну, по всей видимости, там уже есть какие-то определенные нарушения или... Ну, обычно, когда люди так реагируют, то эти люди, ну, что-то с ними не так, потому что нужно детально разбираться. Вот поэтому я сегодня, сейчас и вспомнил про автомобиль, про переход. Вот когда человек, ну, кого-то сбил, и он понимает, и он испытывает чувство вины. И здесь же очень интересно, что как мы реагируем на это чувство вины. Ну, мы можем немножко попозже об этом поговорить. А сейчас ты спросил меня о том, откуда это берется, ну, откуда оно берется? Это из воспитательных процессов оно берется, потому что чувства по-разному нас воспитывают. И естественно, что когда ребенок осваивает этот мир, и когда он бьет чашки, когда он рисует, ну, рисует какие-то рисунки наскальные, выбивает молотком на обоях, на косяках и так далее, то есть мы его ругаем, как-то реагируем, вот, и постепенно формируем это чувство вины. Но, ну, чаще всего, исходя из нашего русейского контекста, у нас деструктивное чувство вины мы формируем, потому что мы хотим, чтобы ребенок чувствовал себя виноватым. Мы не объясняем ему, что он сделал, почему он сделал. Мы не корректируем его поведение и не учим ему этого. Ну, я помню, я привел, у меня есть в коллекции такой велосипед, такой сувенирный, я из Индии его привез. Там два колеса, там крутятся педали, ну, где-то вот такого, ну, такого размера. Младший сын Паша, он, ему было года 3 или 4, он решил на нем прокатиться. И так он сел на него. Там, правда, это, как это называется, сиденье?
Седло.
Седло такое, очень, ну, оно такое маленькое абсолютно. И он помял педаль. Вот, я вовремя это увидел и так далее. И потом, ну, я объяснил ему очень так подробно. Я говорю: «Паш, посмотри, ты помял педаль, краска отколупалась», и так далее, и тому подобное. Ну, вот.
Поймал тебя на последовательности, Юрий Александрович, только что.
На последовательности?
На непоследовательности поймал тебя только что, да, Юрий Александрович.
А, серьезно? Ну, ты меня постоянно ловишь. Я немножко... У нас не было эфиров, были каникулы, я немного расслабился. А тут опять ты...
Я помню, очень давно-давно, еще когда мы только начинали с тобой прямые эфиры совместные, да. Ты мне сказал о том, что в твоем доме дети могут трогать и ломать все, что угодно, кроме
нет,
того... Подожди.
Я хотел об этом сказать.
Кроме Лего.
Нет, до сих пор они трогают. У меня Паша футбольным мячом разбил мою лампу, самую любимую, я ее так долго... хранил, и она была очень такая эксклюзивная, так вот стекло, в ней лампочка была вот в этой основе, и такой торшер, как это, вот сверху еще тоже.
Абажур.
Это было, и вот он поиграл в футбол и разбил. Дети все, они до всего могут прикоснуться, но опять, к чему я веду? Я веду к тому, что... А ты помнишь, о чем я говорил? С тобой опасный человек. Потому что, когда мы ребенку объясняем, и когда мы корректируем его поведение, и тогда он понимает самую основную вещь, чувство вины, что у него есть возможность это исправить, это подкорректировать свое поведение, понимаешь? А не спрятаться, не чувствовать себя виноватым на протяжении всей жизни. Потому что есть люди, которых я встречаю в своей практике, которые чувствуют себя виноватым. Ну, например, мама какая-нибудь чувствует себя виноватым, что вот она там совершила какой-то поступок, и на протяжении всей жизни она испытывает это чувство вины по отношению к своему ребенку. Я недавно слушал как-то обрывками интервью Ларисы Гузеевой, по-моему, Гордеева у нее брала интервью.
Да, иностранный агент, по-моему, она стала, поэтому...
Да, она стала. Ну, там написано все. И как раз она говорила, что до сих пор вот у своего старшего сына она просит прощения вот за то, что она была с ним слишком жесткой и железобетонной, когда были сложные времена у нее в ее актерской карьере. И вот до сих пор она испытывает вот это вот чувство вины. Поэтому мы можем испытывать эти чувства вины на протяжении всей жизни. Они нас разрушают. И не просто нам с этим справляться, я бы так сказал. Ну, а тем более в христианском контексте. Вообще, у меня такое ощущение, что в христианском контексте Порой в церквах чувство вины еще более усиливают и добавляют.
Вот опять же ты непоследователь. Помнишь, я тебе говорил о том, что христиане, они все потенциальные невротики. Именно в том числе из-за этого чувства вины, которое в нас воспитывают. Или мы даже сами, ты же служитель церкви, я тоже служитель церкви, да? Мы и сами тоже, к сожалению, не замечаем, как иногда, не всегда, но иногда, да? Мы формируем это чувство вины в людях.
Ну, к сожалению, да, но потому что мы несовершенны, и мы формируем это чувство вины. Но я думаю, что тут вообще в религиозном контексте чувство вины сформировать достаточно можно быстрее, чем в бытовом житейском контексте. И естественно, что сегодня прочитал про какого-то, я не помню, крупного пастора, то ли в Нигерии, то ли еще что-либо. У него в церкви где-то там, в его комплексе была комната пыток. Так я так удивился. И там было насилие, и комната пыток. И думаю, вот. А мы про какие-то такие забавы с тобой говорим, про чувство вины. Представляешь, вот бывают такие люди. Я даже, вот, у меня, конечно, ум за разум заходит, когда люди, получая такой сан, ну и входя в этот сан, и потом они такие вещи творят. Ну, я думаю, что как-то списываю на то, что что-то с головой у человека была какая-то проблема, и поэтому...
Слушай, ну это особенности, опять же, африканского христианства, на самом деле, там есть свои особенности. Ты же знаешь, например, как сильно отличается та же самая православная церковь Эфиопии, да, от православной церкви нашей там, да? Это небо и земля просто. Вроде бы одни и те же одежды, одни и те же, почти одна и та же архитектура. Но, допустим, у нас это все чинно, благородно и очень строго. Литургии проходят в Эфиопии, там танцы, шманцы, обниманцы, да, и все эти украшения, но, ну, все совершенно иначе. Все совершенно иначе все проходит. Да, я даже видел тоже в Нигерии, как пастор церкви, ну, или, если вообще можно назвать такого человека пастором, он зачем-то заставлял людей, там, он их накручивал эмоционально, и потом она, значит, вся церковь выбежала на улицу перед зданием церкви и начала есть траву прямо с земли. Это какой-то вообще трэш просто. Ужасно. Ну ладно, мы не будем сейчас людей формировать отрицательное мнение о христианстве, давай чувственные.
Не будем, но я к чему это говорю? Я говорю к тому, что, к сожалению, да, у нас это чувство вины, оно есть, мы его испытываем, и нам нужно и себя проверить, испытываю ли я чувство вины, считаю ли я за что-то себя виноватым. Да, для того, чтобы проработать некоторые моменты и избавиться от этого чувства вины.
А справедливо ли говорить о том, что существует какое-то, ну, разумное, правильное чувство вины, там, здоровое чувство вины, да? А вот это уже нездоровое чувство вины. Как эту грань... Во-первых, существует ли, да, такое разделение? И как эту грань обнаружить?
Ну, я думаю, что есть чувство... Опять, сейчас вот проводителя, который сбил там ребенка на пешеходе, то, что человек испытывает угрызение совести, в принципе... Ну, так как у нас есть этот механизм, совесть, да, на основании наших ценностей, которые есть, которые помогли нам сформировать родители, то есть у нас есть базовые какие-то, ну, базовые установки, базовые такие устои, на которых мы развиваемся. И то есть если мы причинили вред человеку, да, в силу невнимательности, в силу беспечности, в силу еще чего-либо, мы испытываем чувство вины. Но самое, опять, конструктивное... Позиция – это та позиция, когда ты пытаешься это чувство вины исправить. Ну, как история с Закхеем. Ты же помнишь эту историю, да? Когда Христос там к нему пришел, и, естественно, что Закхей набивался за счет налогов и обдирал этих бедных, бедных своих сородичей. И потом Христос пришел в его дом, и он возмещает этот ну, как бы убыток, вот эти все свои... все свои греховные делишки, он возмещает и конструктивно к этому подходит. Вот. И в случае с ребенком, когда ребенок что-то разбил, еще что-либо, мы ему объясняем и помогаем ему понять, что, ну, опять, конечно, бывают такие ситуации, ну, если ты по своей невнимательности убил кого-то, это одна история. А если ты, например, там, ну, опять, забыл выключить что-то, и это что-то прогорело, что-то испортилось, это другая история. Но поэтому ее нужно восстановить. Нужно взять на себя ответственность для того, чтобы, ну, каким-то образом, ну, помочь восстановить.
Ну, смотри, я тебе очередную историю страшную расскажу из своей жизни, как всегда.
Ну, нет, да, что-нибудь рождественское, ванильное. Ну, хорошо.
Мы с моим другом, с которым буквально, кстати, только перед эфиром общались, он, кстати, атеист, а мы знакомы с ним Сколько получается уже лет? 43 мне? 30, 38 лет мы с ним знакомы.
Ты его никак еще не переубедил.
Ну, у него травма религиозная была, там, когда ему был подростком, поэтому он... Ну, вот. Ну, неважно, короче. И мы с ним вместе 25 лет назад ехали с похорон нашего общего друга. Ну, вот. И оказались, к сожалению, по дороге домой уже понятыми. Угу. Нас остановили, ну, ГИБДД, там, ГАИ раньше называлось, да, я не помню. Там они нас остановили, паренек сбил насмерть человека. Притом он сбил в такой ситуации, что он был не виноват. То есть, короче, была остановка транспорта общественного, и человек переходил не сзади, как положено, а спереди, да? Ну, вот, автобусом, ну, вот, и он его сбил. Там рыдал, в истерике плакал. Смерти человека.
Ну, такое часто бывает. Я особенно, ну, вот у машинистов я знаю, потому что, которые сбивают людей в наушниках. Вот недавно, буквально вчера я прочитал новость, что 16-летний подросток шел, переходил железнодорожные пути в наушниках, и электричка его сбила насмерть. И естественно, что машинист это все видит, он там экстренно тормозит, но понятно, что поезд остановить невозможно, и, ну, все равно ты убьешь человека. И, естественно, это стресс, это травма, это психологическая травма, и здесь нужно уже человеку помогать и выходить из этого всего. Потому что, ну, это, опять же, еще зависит от человека, насколько он стрессоустойчив. И есть люди, которые очень сердобольные, очень эмоциональные, и которые, да, им тяжело, они видят последствия, они видят, как агонию этого человека, как он умирает на глазах, как он там конвульсирует, как кровь течет. И это все остается в памяти, это все остается у него в сознании, и он часто к этому приходит. И если здесь не помочь человеку, психологическая, может быть, даже психиатрическая помощь, то тогда человек, у него могут быть и панические атаки, и могут развиться вообще какие-то болезни. Потому что,
ну, по, да. Сути, по сути же он не виноват, то есть нет,
по сути,
он не был причиной.
По сути он не виноват, но, понимаешь, это он не виноват, но он... Как тебе сказать? Но он послужил источником смерти, источником этой трагедии. Конечно, он не виноват. И здесь вот целый механизм, да, простить себя. Потому что ведь мы мало говорим об этом. Вообще мы больше всего говорим о том, что надо прощать там других. Прощайте и прощены будете. А еще вот вопрос прощения себя. Да, я вот недавно консультировал одного там, ну, достаточно молодого парня, он там женат и все остальное, у него с женой там не лады, и он вот он не может себя никак простить, и он говорит, что я хочу вот покончить жизнь самоубийством, я хочу куда-то уйти, чтобы самое главное мое тело не нашли. И вот мы как раз начали с ним разговаривать по поводу вот его непрощения самого себя. И вот это вот бурлит все в нем, вот это кипит, вот какой-то некий такой котел. И вот люди порой варятся в этом, и простить себя достаточно сложно. Да, или, например, ну, мы же с тобой, как, может быть, по-моему, говорили даже, когда там мама отвлеклась, и ребенок там кастрюлю кипятка на себя там пролил. Mm. Что-то еще, какие-то такие ситуации. Да, она, ну, может быть, отчасти она там виновата как-то, или ребенок куда-то залез там, или что-то утонул, например. Ну, какие-то такие вещи, или украли ребенка, да, и это очень сложно достаточно вот это вот все проживать, поэтому здесь нужна квалифицированная помощь, работа с человеком, и, ну, достаточно такая кропотливая и длительная.
Да, спасибо, Ольга пишет нам, наша постоянная зрительница, почему не можем понять, что Бог нас простил и принял, всегда чувствую вину, что недостаточно чиста.
Ну, и, понимаете, я думаю, что мы за собой замечаем определенные грехи, да, какие-то там, ну, так или иначе. Мы же не можем чувствовать себя, ну, я думаю, здоровый человек не может чувствовать себя там чистым на 100%. Ну, мысль какая-то пришла, слово какое-то вырвалось. Там, ну, какие-то поступки мы мелкие совершаем. И я думаю, что вот здесь вот еще такая должна быть правильная христианская антропология. Мы должны понимать, да, что да, Господь простил нас, но мы остаемся при этом грешными, да, и мы остаемся при этом, ну, мы очищаемся, вот мы помолились, тут вот помолились, на кого-то посмотрели, уже там согрешили. И мы в этом процессе. Вот когда мы понимаем правильно богословие и учение там, Писания о себе, то нам становится гораздо проще. Потому что я думаю, опять же, да, возможно, у вас вот ваше богословие, да, или ваше понимание о человеке, вот человек и Бог, и вы понимаете, что вы стремитесь к этой стопроцентной чистоте, но Господь нам и дал Духа Святого, Господь нам и церковь сформировала для того, чтобы был этот процесс освящения, для того, чтобы мы приходили, для того, чтобы мы молились, для того, чтобы мы читали Писание и так далее. Потому что, ну, грех невозможно истребить на 100% в нашей жизни, ну, как я понимаю.
Ну, как все должны понимать, да.
Как все должны, у нас тут, конечно, есть квалифицированный человек, он может меня подкорректировать и потом словить где-нибудь. Вот, понимаете, и от наших устоев очень многое зависит, потому что если у нас вот неправильная антропология, или неправильная, ну, как неправильная, то есть где-то мы что-то не так понимаем или неправильно объяснили, то есть... И тогда мы испытываем это чувство вины. Ну да, человеку свойственно падать. Мы же читаем стих там, в Священном Писании. Праведник 7 раз упадет, но встанет. Да? Но он встает. И, ну, и поэтому вот наша жизнь такая земная. Мы постоянно встаем. Нам постоянно нужно подниматься. Нам постоянно нужно идти вперед. И да, мы согрешаем. Я вот консультирую людей разных, и христиан в том числе. Люди там падают в каких-то грехах, еще что-либо. Им очень тяжело, они борются на протяжении всей жизни. Ну да, да, это есть. И ну, Бог нас принимает такими, какие мы есть, и любит нас такими, какие есть, и не отворачивается от нас, как родители это делали. Еще зависит от того, да, как ваши родители себя вели по отношению к вам. Если вы там четверку приносили из дома, не из дома, а домой, из школы, то там родители ругали вас и говорили, ты что, не могла лучше рассказать стихотворение, ты еще что-то такое. И вы достаточно такая, может быть, заувалированная перфекционистка, которая хочет, чтобы все у нее было чисто, все у нее было правильно, а не получается. Да, не получается, но это не значит, что мы нелюбимы. Понимаете, это Господь не исключает, но понимаете, вот Бог это не тот, который вот у него список жизни, да, и вот там Пожидаев там раз там что-то подумал плохо, раз я его вычеркнул, потом раз покаялся, я опять его вписал. Вот Бог то и дело списки корректирует, ну не так это происходит, ну понимаете, ну Бог же в курсе всех наших мытарств, мытаний и всех наших стенаний, и поэтому вы должны понять, что вне зависимости от того, что вы совершили, Бог не отворачивается от вас. И он любит вас. Понимаете, так же, как и до поступка. Вот ровно столько же. Ты правильно сказал?
Хорошо. Я просто хотел два комментария сделать. Но это они уже, может быть, уже неуместны. Но тем не менее, по поводу греховности, Мартин Лютер сказал замечательную фразу на латыни, да, simul iustus et peccator, да, и праведник, и грешник. Имею в виду, что мы всегда будем грешниками, но наша праведность вменена нам Христом, и Господь на нас смотрит через праведность Христа, да, но мы грешниками остаемся всю нашу жизнь.
Ну, это чувство, понимаешь, вот это чувство, которое люди часто испытывают, особенно люди, которые, ну, травмированы были какими-то событиями, там, отец ушел, или алкоголик, и вот таких же много людей. Вот сейчас мы живем в такое время, вот тоже очень, очень непростое. Сколько семей, которые там потеряли своих там отцов и так далее, будет с этими ПТСРами, вот с этими завышенными чувствами вины. Это же вот, ну, вот прям, ну, много таких людей, понимаешь? И еще, когда там... Люди приходят в церковь, их там начинают обличать и ругать за что-то. Мы часто отчитываем и ругаем. Вот у нас очень мало конструктивных разговоров, мы часто ругаем. И нам свойственно поведение – это отчуждение. Если человек, простите, там пропиндосился, как мой друг говорит, то мы сразу вычеркиваем его из своего списка, и мы как невольно корректируем свое отношение к нему. Но ведь человек, который... стал грязным, как исходя из вашей терминологии, который там совершил грех, какой-то неправильный поступок, он нуждается в еще большей любви от нас, еще в большем принятии. И я как-то вывел для себя эту фразу, что в любви нуждается особенно тот, кто больше всего ее не заслуживает. И вот такие моменты тяжелые, когда человек, вот, ну, ему плохо, он совершил что-то вольно, невольно и так далее. Но он, наоборот, нуждается в принятии, в том, чтобы к нему кто-то пришел в его жизнь, обнял его и поплакал вместе с ним, в конце концов. А этого не происходит. Поэтому у нас вот этот вот водораздел такой. Вот здесь вот есть условно чистое, а здесь условно нечистое. И что еще происходит? Если уж про церковный контекст мы говорим, происходит следующее, что человек имитирует порой вот эту вот чистоту и не признается ни в чем. Он живет вот этими двойными стандартами. И от этого становится еще хуже. Понимаете? А не хотелось бы.
Да, спасибо, друзья. Ставьте лайки, делайте репосты, комментируйте нашу трансляцию. Мы сегодня говорим с Юрием Александровичем Пожидаем о чувстве вины и как от него избавиться. И вот, собственно, да, если у кого-то есть чувство вины, и кто-то не может от него избавиться, кому-то нужна помощь психолога, пожалуйста, напишите мне в личных сообщениях. Меня зовут Владислав Юртов. Меня можно найти в любых социальных сетях практически существующих по, так сказать, лику узнать, что это именно я, если там какие-то другие Владислав Юртова есть. А я вам в личных сообщениях напишу, как вы сможете получить помощь психологов совершенно бесплатно, но в определенных рамках, конечно. Виталий пишет. Начал с прекрасных таких комплиментов и добрых слов. Здравствуйте, мои хорошие. С Новым годом вас, Рождеством. Уже соскучились. С новыми силами в Новый год. И в путь, и далее вопрос задает. Скажите, пожалуйста, как быть, когда мне обвиняют то, что я виновен, хотя я не вижу эту вину за собой? Почему так?
Ну, если вы ее не видите, значит, вы ее не видите. Понимаете, вот здесь очень интересно, потому что иногда бывает так. Было бы здорово, если бы мы поговорили более конкретно. Я, работая с людьми, работая с... Ну, там, клиенты, слово мне очень-очень не нравится, но с человеками, которые приходят ранеными людьми, да, и я всегда спрашиваю, вот он, человек, ну, расскажи о себе, он начинает что-то о себе рассказывать, да, вот, ну, там, про положительное вообще очень тяжело человек рассказывает, он вот всегда про отрицательное говорит. Я себя спрашиваю, скажи, пожалуйста, а почему ты думаешь, что ты такой? Почему ты думаешь, что ты там некомпетентный? Почему ты думаешь, что ты злой? Или почему ты думаешь, что ты нетерпеливый вообще? А как ты, по какой шкале ты определил вот это вот свое терпение? Там, по какой шкале Рихтера, как землетрясение, ты определил? Да, вот, терпеливый ты или нетерпеливый? И вот понимаете, дело в том, что человек начинает об этом, вот, может быть, даже впервые задумываться. Да, вот почему вот он думает о себе так? А на самом деле, а как это? Вот как это? Вот откуда дровишки из леса вестимо? Недавно стихотворение с нашим младшим Пашкой учили. Откуда дровишки-то? И вот когда человек начинает вот в это... Вот вам что-то вменяет, да, и вот что-то... Конечно, нужно проанализировать, во-первых, что это. Если вы не чувствуете вины, ну, по всей видимости... Ну, и хорошо, что вы не чувствуете вины. Если каждый человек будет приходить в вашу жизнь и будет вам что-то втолковывать, и будет вас обвинять в чем-либо, ну, тогда просто можно, ну, как вам сказать, ну, можно рассыпаться на мелкие кусочки, на мелкие пазлы и себя не собрать. И вот когда ты разговариваешь с человеком, и вот когда он начинает понимать, а вот а я, допустим, нетерпеливый, а что это значит нетерпеливый? И вот когда человек начинает понимать, в чем у него нетерпение, когда это нетерпение проявляется, да, по каким критериям оно проявляется и так далее. И тогда вырисовывается вот понимание, да, вот в чем он нетерпелив и... Как работать с этим, понимаете, чтобы стать более терпеливым. А вот человеку дали вот это, вот как ярлык ему повесили, что он там вот, ну, козел, например, да, козел с двумя рогами и с бородой. Вот он там, козлина такой, от которого плохо пахнет, и ничего с этим. Ну, и вот он теперь такой. И ведь дело-то в том, что когда человеку интерьеризирует, когда человеку дает какую-то определенную характеристику, когда он вот такой, ну, со временем человек с этой шкурой изживается. И он начинает соответствовать этому, потому что ему определили это. Поэтому, дорогой мой человек, с комплиментами, спасибо еще раз. И во-вторых, ну, я думаю, что не надо все принимать. Если это близкий человек, если это компетентный... Опять, от кого обличение еще там пришло? От кого вот эти дровишки приехали?
Ну, ты же знаешь, была ситуация, помнишь, мы с тобой обсуждали? Типа, можете перебью на секундочку?
Давай.
Мы с тобой это обсуждали неоднократно, когда, допустим, какая-то там одинокая мамаша, да, начинает там тюкать своих детей, что вот, я на тебя жизнь положила, там, да, от карьеры отказалась. И вот это вот давит на мозги, давит. И у человека вот это постоянное чувство, во-первых, того, что он должен, что-то должен постоянно своей маме, и чувство вины за то, что он послужил причиной того, что она там похерила свою жизнь, да, на него отдала.
Да,
ну,
да, вот, да, например, абсолютно. И вот, понимаете, ведь и еще как, такая вещь бывает, что обычно подходит к таким людям, которым можно легко навязать это чувство вины. Ведь не забывайте, что мы люди, которые, мы же испытываем разные удовольствия. Вот мы с Владиславом испытываем удовольствие от хорошей еды, по нам это видно.
А кто-то... Я думал, ты скажешь от хорошей беседы, а ты тут понимаешь...
И от хорошей беседы тоже. Поели, потом хорошо побеседовали. А кто-то испытывает наслаждение от того, чтобы унизить другого человека, для того, чтобы поставить его на место, чтобы показать свою собственную власть и так далее. Понимаете? И здесь вот бывают такие люди, которые приходят в нашу жизнь, и они вроде бы нам помогают, они вроде бы говорят, вот ты виноват в этом, да как ты мог, да вот это все такое. И я всегда говорю, что когда тебе такой... товарищ приходит к тебе, начинает тебе это говорить, задай ему вопрос, зачем ты мне это говоришь? Вот какой мотив? Зачем ты мне это говоришь? Что хочешь? Это выводит немножко человека из равновесия, ну, по крайней мере, может вам дать паузу для того, чтобы развернуться и уйти от этого человека, чтобы потом вторую часть марлезонского балета не слушаться. И вот получает наслаждение, и таких людей достаточно много. Ну, назовем их вампирами, или как угодно их можно назвать. Да, люди, которые не живут своей жизнью, а люди, которые почему-то, у них почему-то каким-то образом у них есть право, вот они как-то себе его взяли, это право, да, для того, чтобы прийти вот в жизнь, например, Владислава Юртова и сказать ему, что он плохой отец. Вот я вижу, что ты плохой отец, потому что за то все 5-10. Я вас уверяю, друзья мои, что если человек там, ну, более-менее дружит с головой, и более-менее у него совесть все в порядке, то он знает свои огрехи. Я знаю, в чем я не догоняю, и в чем я не доделываю, и так далее. И человек, который приходит мне еще и тюкает, мне еще по голове еще добавляет, мне он вообще не приносит, ну, как вам сказать, никакой ни радости, ни исправления, ничего. Это еще хуже, понимаете?
Я тебе еще один пример приведу. У меня подруга есть в Москве, кстати, живет. Мы там 1000 лет с ней знакомы. У нее, она, к сожалению, осталась одна, потому что сын ее погиб. Он был зацепером. И, в общем, он, ну, погиб, да, когда ему было 17 лет. И у нее остался один кот, их семейный, который там спустя какое-то время сильно, очень, очень сильно начал болеть. Ему там вывели, знаешь, искусственный мочеточник, потому что он не мог через естественный канал, значит, испражняться, да. И даже в этом случае ему приходилось сделать массаж утром и вечером, чтобы он все-таки смог это сделать. Плюс там чуть ли не 2 раза в неделю нужно было тратить по 30-40 тысяч рублей на всякие процедуры, ну, вот, чтобы он поддерживал его состояние. Я говорю, слушай, ну, ты вот мучаешь и себя, и кота. Да? Во-первых, ты кучу бабла тратишь, которых у тебя просто тупо нету. Ты мучаешь кота, который, ну, он мучается, да, он мучается. Что, я очень животных люблю. У меня всю жизнь животные живут со мной. Да, и у меня сейчас есть... прекрасная собачка моя, любимая, да?
Которая вот, болела. Прочее, прочее. А? Которая болела не так давно, я помню.
Да, которого траванули, да, мышьяком не так давно. Ну вот, и последствия остались до сих пор. Ну вот, я говорю, ну в этом случае, наверное, более разумным является все-таки, ну, собаку, в смысле, кота усыпить, да? Не мучить его. Само не мучиться, его не мучить. Не гонять себя в долги там и прочее, прочее. В итоге все-таки она продолжала за ним ухаживать. Может быть, для кого-то это покажется примером подражания. Я считаю, что в этом случае это, ну, неразумное. Ну, в конкретно данном случае. Но даже когда он умер, все-таки через какое-то время, в любом случае, конечно, ну, он умер, у нее, знаешь, дикое чувство вины из-за того, что она не сделала все, что могла ради него. Вот она вбухивала в него кучу ресурсов, несколько месяцев, почти, ну, год.
Я думаю, что это как бы общий, наверное, был кот вместе с сыном, и здесь вот какая-то такая... Понимаешь, здесь еще как посмотреть на эту ситуацию, потому что я думаю, что как-то свою боль утихомирить по внезапно погибшему сыну, она сосредоточилась на коте. И вот тем самым она проявляла эту заботу и заглушала эту боль. Она здесь можно найти какую-то рациональную вещь. Она пыталась, ну, сконцентрировалась на нем для того, чтобы вот не быть одной, не вспоминать сына. Это ужасно, да, когда ты, ну, ты понимаешь, ты видишь, например, какие-то вещи, ты вспоминаешь, как тут он ходил, как он с тобой разговаривал и так далее. И вот такое переключение на кота, это в какой-то степени, возможно, и спасло ее от, думаю, глубокой депрессии. Но есть теперь, когда кота нет, нужно завести следующего кота, постепенно переключиться, поработать с ней. Я думаю, она, ну, выйдет из этого такого чувства виновного состояния.
Да, спасибо. Сейчас я почитаю комментарии еще. Тот же Виталий нам написал, когда просишь прощения у человека, он говорит, что Бог простит. Ну, это вообще какая-то ерунда. Так это, получается, человек не простил?
Я вас умоляю. Я вот просто... Вот, это настолько... Я бы так сказал, что это наивысший пик гордыни. Ну, это просто... Вот, мне хочется спинка дать таким людям. Если честно, вот прям, не знаю, как... Владислав к этому отнесется. Ну, конечно, это у меня непрофессиональные эмоции сейчас возникают, но...
Владиславу бить не надо, он может просто упасть на человека случайно. Этого будет достаточно.
Хорошо.
Да, это ужасно, конечно. Бог простит, это фу, это отвратительно звучит даже. Ольга, часто бывает, что мне клиент врет, я понимаю это, и мне стыдно за него, я расстроен за свою реакцию. Но это испанский стыд, так называемый.
Ну, испанский стыд, я думаю, что не надо вам стыдиться за него. Вам нужно просто нужно ему сказать об этом, и все. А что вы его покрываете? Зачем вы это делаете? То есть вы даете ему возможность еще врать и еще больше изгаляться. Скажите ему, ну, опять, по-разному можно сказать. Спокойно скажите, что вы там в курсе того, что вы обманываете меня. И это недостоверная информация, поэтому, пожалуйста, больше этого не делайте. Не, вот понимаете, не надо становиться жертвой чего-то обмана. Если человек... Не позволяйте людям, как вам сказать, не позволяйте людям бить гнезда на вашей голове. Конечно, они летать-то могут, но не надо видеть, чтобы они вот из вас сделали... Ну, вы же мучаетесь от этого. Зачем вы это делаете? Вот у меня вопрос. Зачем вы испытываете этот испанский стыд? Ну, подойдите, скажите. Тем более, я так понимаю, что это человек подчиненный ваш. Ну, помогите ему. Возможно, он в силу каких-то своих обстоятельств. Может быть, он так привык. Опять ведь люди, которые врут. Ну, представьте, что в семье вот, человек воспитывался, ребятенок воспитывался. И без вранья там невозможно было вот, ну, прожить. И человек на автомате это может делать. Из-за того, что он боится быть наказанным. И он вам, вас обманывает, вы это видите, вы, ну, как-то, вы играете в эти игры. Но если вы ему скажете, и, пожалуйста, больше не ври, я не буду там тебя наказывать, я не буду там разбираться с тобой, там, выносить это куда-то на общественность и так далее. Давай мы будем честно и открыто разговаривать и, ну, какие-то рабочие моменты прояснять. И человек выдохнет это, и вы ему сделаете очень, ну, полезное дело, большое дело для него. И он уже будет не идти по этой стезе обмана. И ведь, опять, ведь, ну, я не знаю, кто как, но не, я думаю, что большая часть людей, когда не обманывают, они знают, что не обманывают, и не все испытывают от этого большое удовольствие.
Да, спасибо. Вот у нас уже есть в личку мне прислала сообщение одна девушка по поводу, собственно, моего предложения в личку мне писать. Спасибо большое. Я вам отвечу после эфира, как только он закончится, все вам напишу, или голосовой надиктую, ну и дам вам контакты наших христианских психологов, которые могут с вами поработать более детально по поводу вашего запроса, который вы мне написали. Друзья, вы можете найти меня в интернете, написать мне в личку, и я вам дам все контакты, необходимые для того, чтобы вы могли получить помощь наших психологов бесплатно в определенных рамочках, естественно, разумных. Хорошо, спасибо тебе большое, Юрий Александрович. У нас есть еще комментарии, еще вопросики. Какие ошибки в мышлении могут привести к усугублению чувства вины? Такой интересный вопрос.
Ну, ошибки в мышлении – это когда мы неправильно воспринимаем сами себя. У нас неправильное представление о самом себе. Вот я немножко рассказывал об этом выше, да, ошибки мышления. Когда, или мы, когда мы воспринимаем другого человека не так. То есть мы, например, слишком обожествили этого человека. То есть он у нас такой весь такой распрекрасный и так далее. И это ошибка в мышлении. Или, ну, например, мировоззренческие могут быть ошибки. Тоже мы сегодня говорили об этом, да, когда мы говорим, что, ну, самое главное – это прощать и ничего не помнить. Вот простите и так далее. Ну, вот ты, человек сделал тебе зло какое-то, ты его прощаешь, и все. И на этом все нормально. Нет. Прощение, понимаете, прощение – это ведь, как вам сказать, оно же такое многосоставное. Оно же не такое просто вот все прощаю и так далее. Ведь в любом случае надо помочь человеку взять ответственность. Это во-первых. Во-вторых, чтобы он исправил это. Если человек там, не знаю, что-то, вы дали ему квартиры попользоваться, да, бесплатно, он у вас пожил и прожег вам там все диваны и все кресла там и так далее, курил там, и ваша квартира, ваша мебель превратилась не знаю во что. И вы говорите, ну, извини, ну, так получилось. И вы говорите, ну, прощаю. Да нет, мой хороший, конечно, мне это неприятно, но тогда ты это испортил, тогда, пожалуйста, возмести, возьми на себя ответственность и возмести это. Я не буду тут заламывать руки, обращаться в полицию, истерики, обвинять, ругать, облагать тебя трехэтажным матом и так далее. Возмести, пожалуйста, этот ущерб, который ты мне нанес. И тогда человек, вот он, понимаете, ведь самое главное, чтобы человек, он умел контролировать свое поведение. И вот наше восприятие самого себя, восприятие людей, наши мировоззренческие позиции. Поэтому здесь нужно смотреть вообще, что нужно исправить и что нужно, как дополнить, возможно, да, вот мы чуть выше говорили по поводу чистоты, да, вот там девушка писала о том, что она постоянно испытывает себя виноватой, потому что она нечиста, то есть там что-то тут повернулось уже нечиста и так далее, она чувствует постоянную вину, но это ошибка богословская, ошибка не ментальная, а ошибка мировоззренческая, понимаете?
А давай вернемся к вменяемому чувству вины, как не виноват. Это же, опять же, одна реальная история. Вполне себе, значит, одному мужчине. Мужчина жил с женщиной достаточно давно, а у него были прошлые отношения, которые закончились, мирно, скажем так, да, просто люди расстались, при этом остались очень близкими друзьями и друг другу помогали в каких-то вещах, но у каждого была своя жизнь. Ну, и вот однажды,
Говорили с тобой об этом.
когда?
Не помню, когда.
Ну,
Когда?
короче, ну, я тебе сейчас реально сейчас историю закончу, да? И, короче, вот смотри, в один прекрасный день позвонила ему его бывшая сожительница, скажем так, да? Резко попросила о встрече, он с ней встретился, она была очень сильно выпившая. Он ее довез до дома, поднял в квартиру. Она, будучи выпившей, начала к нему немножечко
Приставали.
намекать, да, на близость. Он сказал, как бы, нет, ничего как бы не будет, потому что я живу, я хочу быть честным со своей нынешней сожительницей, да, ничего не будет. Он ее уложил спать и ушел. В квартире провел буквально 3-4 минуты. Но когда он приехал, значит, приехал домой, во-первых, от него пахло духами этой девушки. А до кучи до всего он там еще обронил какие-то документы в ее квартире, которые потом эта девушка на следующий день нашла. Вот. А так еще удивительно, что эти две девушки были знакомы друг с другом. Санта-Барбара.
Мужик попал просто.
Ну вот, и да, и короче, мало того, что он приезжает домой, от него пахнет духами, и он, сожительница, там, партнер что-то чувствует. Более того, значит, на следующий день выясняется, что документы он посеял в той квартире, и эти документы та девушка передала. А, и самое-то интересное, самое Санта-Барбара, что эти девушки не знали о том, что вот эта первая, бывшая, не знала о том, что он встречается с этой другой. Они были знакомы. И она
Они
ничего не
были
помнила.
подругами, но ничего не знали, что у них
Да,
мужик
они не
общий,
знали.
типа.
Ну вот, и первая эта девушка ничего не помнила, вообще просто в усмерть ничего не помнила, что было, и было ли вообще хоть что-то. Она просто приходит посоветоваться к своей этой подруге, говорит, представляешь, такая вот ерунда. Кажется, я переспала там с этим парнем, да? И говорит, откуда ты знаешь? Ну, я типа ему звонила, а еще вот документы нашла его себя в квартире около кровати. Представляешь? Вообще просто Алис Капут. И, короче, ему вот это новое предъявляет, что он ей изменил, да? А он говорит, я ничего не делал, не было такого вообще. Вот не было, да? И она вот это ему чувство вины, что он там пытается ему предъявлять претензии. А он еще чувство вины испытывал, знаешь, из-за чего? Из-за того, что он не рассказал о том, что эта встреча была. Хотя он, может быть, должен был, по сути, рассказать, да? Ну, так, по здравому размышлению. А он не сказал, потому что не посчитал это нужным делать как-то в какой-то ситуации. И, короче, там полный Алис Капут.
И какой вопрос?
Да, ну вот как? У него, во-первых, чувство вины о том, что он не рассказал, да? Это первое. Во-вторых, как отбрекаться от навязываемого чувственного изменения? Вот что ты не совершал? Вот ты этого не делал. Не делал ты этого. Не было ничего такого.
Вопрос-то не в нем, а вопрос, наверное, в его новой девушке или как там, новой жене, то, что она ему не доверяет. Это вопрос отношения с ней или... Ну, здесь, понимаешь, здесь как бы... другого нет у нас пути, в руках у нас винтовка. Но здесь или она ему поверит, или она ему не поверит. Я думаю, что если женщина, ну, как не то, что вменяемая, ну, да, да, я там был, да, ну, опять, это вопрос доверия. Естественно, что она будет его подозревать, естественно, что, ну, не просто так, да, они опять вернутся в те отношения, которые были, должно пройти определенное время, но здесь она должна принять решение для себя. Или я доверяю этому человеку, и я иду с ним дальше. Ну, тогда, понимаешь, тогда... Если это форс-мажор совершился, то тогда, если ты, как тебе, ты вот там прожила какой-то промежуток с ним времени, да, он попал в какую-то неприятную ситуацию, и ты сразу поверила вот-вот-вот-вот-вот не ему, а ты поверила ей. Ну, тогда вообще стоит ли дальше идти вместе? Потому что ну, тогда еще какой-то форс-мажор может быть. Все
нет,
мы
там
не верить-то можем...
нечего. Я же тебе помнишь, говорю, что она ничего не помнила вообще. Там было
что-то. Ну, нет, ну, серьезно.
Что
ну, там, ну, вот мы же говорим про вторую. Про второй персонаж женский, который поверил, и который это чувство вины усугубляет. Да, мужик виноват. Да, вот он не подумал. Надо было сразу сказать, и даже, может быть, сфотографировать и показать и так далее. Ну, наверное, были какие-то на то причины, почему он не хотел его расстраивать. Может быть, женщина, может быть, слишком ревнивая. Ну, я не знаю, там какие обстоятельства, там их куча. Ну, для меня больше вопрос... Стоит ли быть с этой, со второй или нет? Потому что если она не хочет верить, если она будет его помыкать, ну, а жизнь-то будет с этим человеком или нет? Если она не хочет доверить ему и ну, то простить за это умалчивание ну, этих обстоятельств, да, не то, что он там переспал, а вот то, что он там был. Но тогда, как ты сказал, Алис капут. Ну, ситуация вообще очень смешная, если честно, потому что это какая она очень инфантильная. Потому что я думаю, что мы как... Для того, вообще, дорогие мои радиослушатели, вообще интернет-слушатели и все остальные, вот для того, чтобы не было форс-мажоров, информируйте свою супругу вообще, где вы. То есть вы, ну, чтобы она, чтобы мы были в курсе, где, что и так далее. Когда что-то происходит, рассказывайте об этом. Потому что, чтобы не было каких-то форс-мажоров. Потому что иногда добрые люди могут вам помочь. Или где-то что-то где-то просочится, и нам легче подумать о плохом, нежели подумать о хорошем. И мы очень быстро начинаем не доверять нашим близким людям, потому что нам, вот повторюсь, верить в хорошее, верить в невиновность, вот презумпция невиновности – хороший термин, нам сложно. Мы чувство вины очень быстро накладываем и считаем человека виноватым. И поэтому вот информативность должна быть очень поставлена на уровне между близкими людьми.
Да, и чем глупее ситуация, в которую попадает человек, тем проще в него поверить. Почему-то так получается.
Это правда, да.
Друзья, ставьте лайки, делайте репосты. Осталось буквально ну, минута до конца нашего эфира. Мы сегодня говорим, заканчиваем о чувстве вины. С Юрием Александровичем пожидаю. Если кому-то из вас нужна помощь психологов, консультантов, они, помимо этого, еще являются и практикующими христианами, пожалуйста, напишите мне в личных сообщениях. Меня зовут Владислав Юртов, и я вам дам контакт, с помощью которого вы там в определенных рамках сможете эту помощь психологов получить совершенно бесплатно, но в определенных рамках, я подчеркиваю. И если у вас есть какие-то комментарии, вопросики по поводу чувства вины, пожалуйста, пишите. Ну, давай последний вопрос вкратце, буквально 30 секунд.
Давай.
Какие методы помогают преодолевать чувство вины? Есть какие-то там кейсы определенные по этому поводу?
Какие методы помогают преодолевать чувство вины? Правильное первое. Первое, правильное восприятие самого себя. Правильное восприятие самого себя. То есть, ну, например, есть несколько моментов, на которые стоит обратить внимание, да. Ну, например, сейчас. То есть, если я чувствую виноватым, то я прошу прощения. Я прошу прощения, и я беру ответственность на то, чтобы компенсировать тот урон, который я нанес. Понимаете? И я прорабатываю это для того, чтобы второй раз не попасть именно в эту ситуацию. Следующий момент очень важный тоже, когда мы нужно взвесить опять вот это чувство вины. Мы насколько себя виноватым чувствуем? Ну, есть там практики определенные, там проективные и так далее, когда там круг, просишь там человека разделить круг на несколько частей и закрасить, сколько там, например, он насколько он себя чувствует виноватым. И поговорить, насколько он себя не чувствует виноватым, чтобы понять вообще ну, мощность этой вины, понимаешь? И разобраться с этим. А может быть, ты на себя слишком много взял, может быть, это тебя уже душит, и может быть, нужно это все убирать. Поэтому времени нет. До свидания, да?
Всего хорошего. Спасибо, Юрий Александрович. До встречи.
Всего доброго.
Хитростями да магнетизмом счастья любви не добьешься.
Но тогда скажите, как достичь его?
Наши эксперты знают. Формула семьи.